Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Седмица», в которой мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 33-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Как всегда, по традиции, мы стараемся вникнуть в смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые мы услышим завтра в храме за Божественной литургией. Завтра будет читаться отрывок из первого послания апостола Павла Тимофею из 4 главы, стихи с 9 по 15. И вот сразу до того, как мы непосредственно коснемся самого текста, хочется спросить. В толкованиях часто послание к Тимофею, поскольку это непосредственный ученик апостола Павла, то апостол Павел как учитель пишет ему такие наставления, зачастую чисто профессиональные, такие пастырские, как следует становиться пастырем. Насколько это важно слушать нам, мирянам, во время богослужения, в чем смысл данных текстов для нас?
Все-таки не совсем было бы верно определять эти послания как специализированную литературу, лежащую в основе, например, курса, какого-нибудь курса пастырского богословия для семинарии. Да, действительно, есть, допустим, у святых отцов, например, Иоанн Златоуст, 6 слов о священстве. Достаточно. Хотя, мне кажется, и даже эту литературу полезно читать мирянам для того, чтобы представить себе вообще, как устроена Церковь Божия, какие требования, какие правила, какие духовные основания лежат, на которые опирается наше новозаветное священство и что является основанием пастырства в Церкви Христовой. Но это все-таки такое, я бы сказал, школьно-схоластическая классификация, когда мы говорим вот эти такие послания, эти сякие послания, это для того, чтобы, может быть, действительно четче понять адресат, который, конечно, накладывает свой отпечаток. Например, послание апостола Павла к евреям разительно отличается от послания апостола Павла, например, к коринфянам, потому что адресат другой, так что даже некоторые современные и не очень исследователи считают, что эти послания принадлежат разным авторам, то есть до такой степени.
Здесь же конкретно апостол Павел пишет: «Слово сие верно и всякого приятия достойно», и дальше: «Проповедуй сие и учи». То есть оно адресовано человеку, который призван проповедовать и учить других. Но, насколько я понимаю, большинство наших радиослушателей не дерзнет сказать, что вот это его главное предназначение на земле.
Ну и зря. Вот, потому что как раз проповедь и учение является... Здесь, конечно, тонкие вопросы, мы можем об этом специально поговорить, если нужно, но каждый из нас призван быть проповедником. Более того, когда мы говорим о пастырстве в церкви, мы не говорим не только о пастырстве священства, мы говорим и о том, что, например, каждый мужчина в своей семье является царем, священником и пророком, да, и поэтому качество подобающее, например, царю, полезно было бы изучить любому православному мужчине, или качество, подобающее священнику, которому, да и вообще на каждом из нас лежит эта обязанность, которую Господь возложил на всех своих учеников, шедше «научите все языки». Вот, поэтому здесь, мне кажется, нету чего-то специфически профессионального. Если бы апостол Павел писал толкование к служебнику или практическое руководство к совершению треб, а такие книги тоже есть в библиотеке любой семинарии, наверное, да, это была бы не та литература, которую следует в обязательном порядке читать каждому православному христианину, хотя ознакомиться можно любому, у нас нет какого-то тайного знания. А раз это включено в канон книг Нового Завета и читается действительно за богослужением, а напомню, что у нас ведь есть книги священные, Священного Писания, которые за богослужением не читаются. Это и много текстов из Ветхого Завета, и это, например, Апокалипсис, если мы говорим о Новом Завете, который, хотя и входит в канон, на богослужении никогда не читается. А раз читается, значит, полезно. Вот, что надлежит нам проповедовать, о чем надлежит нам учить. Вот. Это важно, потому что апостол Петр, например, в своем соборном послании говорит, что мы должны всякому вопрошающему нас дать ответ с кротостью и благоговением о нашем уповании, о нашей надежде. То есть каждый христианин готов быть проповедником, должен быть готов быть проповедником. Это не значит, конечно, что надо приставать к своим близким и родным, или к соседям, или коллегам по работе, или даже просто встать у метро, как те, кто в 90-е годы застал, помнят молодых людей в черных пиджаках, которые приставали к прохожим с вопросом: «Вы верите в Бога?» И на что отвечали, получали анекдотичный ответ: «Нет, я православный».
Да, это было такое поветрие каких-то...
По-моему, это были мормоны или еще кто-то.
Протестантских сект каких-то.
Да-да-да, когда действительно вот люди выходили вот так на проповедь. Да, может быть, не каждый православный призван вот так вставать у метро, может, и каждый не призван, но дать ответ с кротостью и благоговением о своем уповании мы должны быть готовы.
Давайте теперь обратимся к отрывку из Евангелия от Луки, из 19 главы, стихи с 1 по 10. Я думаю, что большинству из наших радиослушателей этот сюжет хорошо известен. Это один из любимейших моих сюжетов евангельских. И вообще начинается время, которое, не знаю, наверное, у каждого поколения верующих разное эмоциональное отношение к Великому посту. Так случилось, что для вот моих ровесников, которые пришли в церковь в конце 70-х, в начале 80-х, это был переход в какое-то такое совершенно иное измерение, в иную реальность, что все, что было связано с богослужебным кругом, воспринималось как удивительная череда перехода одного праздника в другой. И подготовка к Великому посту тоже воспринималась, чем ближе, тем более приподнятым становилось настроение. То есть к Великому посту шли как, готовились как к какому-то удивительному праздничному периоду в жизни.
И, так и должно быть.
Вот первый день такой, который знаменует, вот мы вступили, вот первый шаг мы сделали по этой тропинке. Это как раз воскресенье, когда читается история о мытаре Закхее, который так хотел увидеть Христа, что влез на смоковницу. Я все время представляла себе такого чиновника налогового ведомства в галстуке, там со всеми, в костюме, с мобильным, который лезет вот на дерево, потому что ему не видно Бога. Вот представить себе сейчас, это такая получается довольно забавная карикатура, но, в принципе, несмотря на всю такую немножечко анекдотичность сюжета, он удивительный, он потому что настолько сразу включает каждого, настолько живым становится все, что касается вот повествования евангельского, особенно великопостное, что, мне кажется, здесь нужно остановиться, может быть, не столько на глубоком богословском толковании, сколько на важности эмоционального заряда.
Да, так оно и есть, и эта неделя уже является подготовительной к Великому посту. Вообще, это правда здорово. Мы готовимся к Пасхе Великим постом, а к самому посту готовимся тоже в два захода. То есть все знают о подготовительных неделях к Великому посту, это начиная со следующей недели мытаря и фарисея, а на самом деле вот даже этим подготовительным неделям, когда уже будет петься по воскресеньям постная триодь, когда уже как-то мы... Действительно, церковь напомнит нам о том, что вот уже скоро Великий пост, предшествует еще две недели, это неделя о слепом, и вот сейчас неделя о Закхее, когда ничего еще не поется. Ничего еще не предвещает, но в календарь поставлено не рядовое воскресное евангельское чтение, а вот именно эта неделя о Закхее, потому что, как вы совершенно справедливо сказали, описав такое состояние, оно свойственно не только той эпохе, оно вообще свойственно потрясающему, замечательному периоду в жизни людей, который называется словом «неофитство». оно иногда, к сожалению, вот употребляется в каком-то уничижительном, иногда даже бранном таком каком-то контексте, но на самом деле это потрясающее время. Это время, если мы проведем параллель с обычной вот жизнью, это время влюбленности, это время юности. Неважно, когда вы стали неофитом, но вы вновь открываете для себя жизнь. Что такое влюбленность, что такое юность? Да, это когда я уже, вот уже я уже взрослый, я уже даже влюбился, но я еще ничего толком не знаю, и поэтому я полностью открыт. Открыт Богу, открыт людям, открыт жизни. У меня много энергии, много сил, все бьет через край. И это потрясающее состояние. Тогда действительно каждое событие, каждое слово, каждая неделя переживается по-настоящему, переживается искренне и глубоко. И вот смотрите, что главное в Закхее? Он хотел видеть Иисуса. Он залез на смоковницу, чтобы видеть Иисуса. И вот эта фраза, она должна вот в нас рефреном теперь вот, ведь это не то, что мы вот эту неделю прожили, а потом забыли, и уже пошла неделя о мытаре фарисея, а потом пошла неделя, там, допустим, о страшном суде. Нет, она теперь должна быть с нами, вот это желание видеть Христа, оно должно быть с нами до Пасхи, ну и вообще всю жизнь, то есть оно должно как-то стать камертоном. Вот мы прочитали это. Это же, правда, потрясающе. Это можно читать и плакать, снова и снова это переживая, что он залез на смоковницу, потому что был мал ростом, потому что хотел видеть Иисуса, который должен был здесь пройти. Может, он и не прошел бы здесь, но вот он пройдет здесь. Сквозь толпу я не пробьюсь, но я очень хочу... Да, поговорить у меня шансов нет. Я понимаю, что, так сказать, как-то прикоснуться тоже не смогу, но хотя бы увидеть, хотя бы издалека, хотя бы с дерева, и действительно, как вы говорите, что это такая полукарикатурная история, как мальчишка, который залезает на дерево. Мы видим, что в некоторых иконах действительно изображается, что вот в иллюстрации этого эпизода, что потом во входе Господня в Иерусалим, когда дети залезают на деревья, чтобы видеть, знаете, как Юрия Гагарина какого-нибудь встречали его, проедет здесь кортеж, а я хотя бы издалека посмотрю, вот как они там в этих открытых чайках каких-нибудь проезжают. Так и тут.
Сейчас, к сожалению, мне кажется, все сложнее передавать этот настрой людям 21 века, поскольку да. Такого порыва, как раньше, побежать на площадь кого-то встретить, уже, ну, он очень редок.
Да, это кончилось, по большому счету, с приходом цветного телевидения, как бы начало кончаться, потому что можно посмотреть. Вот. А сейчас это можно посмотреть в любой удобный момент, если это, но все равно... Вот, знаете, какие-то по-настоящему важные для человека события, мы научились фильтровать информацию, какие-то по-настоящему значимые для человека события все-таки приводят к тому, что он отбрасывает все и лезет в свой смартфон или бежит куда-то что-то все-таки смотреть. Это есть. Этого не так много, и действительно это не носит характер общего и всенародного ликования. Но кое-что осталось, хотя, конечно, уже не так.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова, и со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Но это воскресенье у нас все-таки еще для нас имеет такой особый важный смысл, поскольку еще патриарх Тихон при жизни своей установил, а Поместный собор 1917-1918 годов утвердил празднование в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской. И поскольку этот праздник празднуется в ближайшее воскресенье к 7 числу, к 7 февраля, получается, что вот в этом году 6 февраля, в воскресенье, о Закхее, мы будем еще вспоминать всех своих новомучеников и исповедников. И мне кажется, что сколько бы мы ни говорили о них, все время получается мало. Во-первых, потому что очень трудно объяснить масштабы бедствия. Очень трудно нормальному человеку представить себе идиотизм того, что происходило. Ну, можно сказать, что вот какой-то трэш, какие-то наветы, какие-то фейк-ньюс распространялись там, клевета на церковь. Это все понятие современный человек в состоянии, это его окружает каждый день на просторах интернета. Но представить себе, что государство планомерно в течение десятилетий физически уничтожает все, что имеет отношение к Русской Православной Церкви, это как-то не очень укладывается в голове.
Ну, вы знаете, я вот думал на этот счет, как бы я мог рассказать молодому поколению, уже своим детям или там внукам, как это может выглядеть, вот что это такое, вот действительно, вот как этот трэш, как он происходил. И вот у меня есть такой образ, вообще левая такая, крайне левая повестка, пришедшая к власти или рвущаяся к власти, выглядит всегда примерно одинаково. Если мы сейчас взглянем, я подчеркиваю, глазами российской пропаганды на происходящее в Соединенных Штатах Америки, вот это все Black Lives Matter и все остальное. Я не знаю, что там происходит на самом деле, меня там нету, вот, но глядя на это глазами нашей пропаганды, мы видим, как зачищают традиционные ценности, к счастью, без каких-то прям совсем карательных операций, хотя полицейский, оказавшийся причастный к убийству наркомана и преступника, на самом деле, сел на несколько десятилетий, вот, и на этом месте сейчас крестят детей или взрослых, и это стало местом нового поклонения. Но там не зачищают так, как зачищали у нас. Но мы видим отношения. Вот когда происходит переформатирование народа, когда то, что было хорошим, теперь объявляется плохим, то, что было белым, теперь объявляется черным, это я сейчас уже не про эту повестку, а черный объявляется белым, то здесь ненависть к тому, как это было раньше, и святая уверенность, фактически фанатическая упертость с поистине религиозным пафосом, проповедующая необходимость зачистки старого и установления нового, оно, если ему дается власть, если ему дается оружие, вот, оно приводит именно к тому, что действительно либо люди, часть, так сказать, молчаливо соглашается, часть демонстративно убивают. А всех тех, кто согласился сначала молчаливо, постепенно за... Мы видим, что те же самые гонения продолжались не одно десятилетие, иногда затихая, иногда как бы даже вроде бы почти совсем прекращаясь, вновь с новой силой, снова и снова вспыхивая, они продолжаются до тех пор, пока сама память о том, что такое в принципе возможно, вычищается до вот идеальной пустоты. И поэтому, когда вы сейчас в предыдущем эпизоде нашей передачи говорили, что для вас, бывшего советского человека, прийти в церковь, это было какое-то потрясающе удивительное, новое, совершенно неведомое открытие, это вот просто иллюстрирует, до какой степени была зачищена поляна, простите. То есть люди, живущие, например, напротив храма, они его могли не замечать. Они могли жить и не знать, и не видеть, хотя стоял храм. Они, в принципе, не видели этого. А это было уже для позднего Советского Союза, для многих и многих, для подавляющего большинства людей. Это было просто вне повестки вообще их взгляда. Это просто никакого отношения к их жизни не имело, не пересекалось. Потому что все, что могло пересекаться, было зачищено. Последовательно. Сначала те, кто смел возражать. Потом те, кто смел сочувствовать. Потом те, кто смел помнить. Вот даже так зачищалось постепенно, и ведь мы видим, что значительная часть людей действительно была зачищена, а те, кто не были зачищены, были либо вынуждены уехать, бежать, либо были переформатированы.
Меня больше всего...
И поэтому сейчас любая попытка восстановить, как было до, это уже всего лишь косплей. Потому что сами корни, если мы говорим не о духе христианском, а о культуре, они зачищены оказались.
Меня в истории гонений на Русскую Православную Церковь в XX веке всегда потрясало то, что начались они в тот момент, когда, казалось бы, советской власти было глубоко не до этого, потому что она держалась на ниточке, потому что вокруг была сплошная война, интервенция, гражданская война, непонятно, понятно, как вообще все это отстраивать, не говоря уже о голоде, эпидемиях и прочих проблемах. И в ту же секунду, вот буквально 2 ноября 2017 года, принимается Декларация прав народов России, которая изгоняла церковь из всех сфер гражданской и общественной жизни. То есть вот мгновенно, по мгновению волшебной палочки. И дальше понеслось. Дальше 2017-2018 год исключить все, отобрать учебные заведения, лишить гражданских прав, ликвидировать институт военных священников, запретить церковные, признавать церковные бракосочетания, признавать только регистрацию. Официальным браком признавалась только регистрация светская. И ликвидационная комиссия создается при наркомате юстиции. И чего там только не было вот за тот момент, когда, казалось бы, первоочередная задача – сохраниться, удержать власть, а не растрачивать силы на то, чтобы удавить церковь.
Если бы большевики все силы бросили на то, чтобы сохранить власть, их бы мгновенно смели. Потому что надо честно признать, вы знаете, у нас до сих пор под влиянием еще советского образования, даже те, кто уже получал постсоветское образование, есть такая картинка, что большевики в 17-м году свергли царя и ничего подобного. В 17-м году, когда происходили февральские, собственно, февральские события, большевики были маргинальной небольшой кучкой, ничего вообще не значащей, невидимой в микроскоп на политическом поле. И поэтому только агрессивная повестка могла хоть что-то им принести. Знаете, есть такое замечательное правило: владеющий инициативой, это стратегема важная, обязан наступать под угрозой потери этой инициативы и преимущества. Обязан наступать. Иначе он будет раздавлен, сметен и все такое прочее. Поэтому здесь можно по-разному к этому подойти. Если подходить духовно и демонизировать эту ситуацию, можно сказать, что все силы зла и ада, инфернальные и хтонические, вырвались на волю и, соответственно, гуляли по, так сказать, русской земле. Но с другой стороны, они и вырвались-то почему? Знаете, вот иногда сейчас, иногда это кажется нам сейчас смешным, на самом деле это не смешно, когда вдруг где-нибудь там на Западе говорят, что главный враг там каким-нибудь там нужным переменам в России – это Русская Православная Церковь. Сказать, братья, друзья мои, смешно, ну, 2% людей ходит в храм, ну, какой враг, вот, ну, у нас не православное государство. Нет, они говорят, главный враг русской православной церкви. Почему? Потому что какой-то глубинный нерв, какая-то глубинная основа, почему-то даже когда в некоторые периоды отрицания, когда, так сказать, поддержка русской православной церкви колеблется уже там где-нибудь меньше половины, все равно по-прежнему 80% людей говорят, что они православные. Потому что все равно для них эти ценности значимы. Представьте себе, что это было тогда, когда волна гонений, не знаю, там, 37-го года или вообще 30-х годов связана с тем, что по переписи населения чуть не половина народа назвала себя принадлежащими Русской Православной Церкви, когда беспрецедентные гонения, беспрецедентные всякие эти безбожные пятилетки, прочистки мозгов и все остальное, и все равно люди продолжают себя отождествлять с этой традицией. Надо было действительно зачищать, потому что все-таки, ну вот даже первый мученик, в периоды, когда ты должен удержаться любой ценой, действует, знаете, вот есть в Евангелии две фразы, казалось бы, на первый взгляд, исключающие друг друга, когда Христос сказал: кто не со мной, тот против меня, кто не собирается со мной, тот расточает, а потом вроде бы другая фраза: кто не против вас, тот за вас. Это он сказал апостолам, которые пожаловались Христу, что вот кто-то проповедует его, но не ходит за нами. Вот в периоды ожесточенной борьбы за власть, вот это правило «кто не со мной, тот против меня», она большевиками, в частности, была полностью применена. То есть церковь не была с большевиками. И этого было достаточно для того, чтобы объявить ей беспощадную войну на уничтожение. Вот. И даже потом, да мы же видим, что еще там патриарх Тихон предавал их анафеме на определенном этапе. Да, потом последовали заявления, попытка как-то договориться, потом была декларация патриарха, сначала митрополита, потом патриарха Сергия, но все равно это церковь всегда воспринималась как глубинный враг, тем более, что государство с самого начала заявило себя как атеистическое.
Ну, по-видимому, это крест церкви с евангельских времен и, наверное, до конца дней этого мира, потому что об этом предупреждал Христос своих учеников.
Да, Да, все мои последователи будут гонимы. Это такая фраза, которая тоже нас должна не покидать. Что даже когда у нас сейчас все хорошо, мы
должны быть готовы. Да, хорошо бы вспоминать периодически.
Да.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».